Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, мы с вами в программе «Поток». Много тем я для вас подготовила. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 7373948. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва». Латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, там есть видеотрансляция. Давайте о движении поговорим. Яндекс показывает 5 баллов, несмотря на то, что скользко, сыро, где-то снежок лежит еще, все равно движение более-менее. 5 баллов, в общем-то, могло быть и хуже. Основные затруднения на Садовом кольце между Таганкой и Павелецкой, будьте, пожалуйста, внимательны. Тоже Кремлевская набережная, Раушская набережная, вот здесь тяжеловато. Третье транспортное кольцо перед Волгоградским проспектом, внешняя сторона стоит, внешняя и внутренние стоят от шоссе энтузиастов тоже до Волгоградки. Будьте внимательны. Довольно большая пробка примерно от улицы Косыгина. И сюда вверх поднимаемся к Большой Филевской улице. На севере есть затруднения, но там всегда затруднения. Есть пробка на МКАД между Новорижским шоссе и Ленинградским шоссе. Само Ленинградское шоссе пробка большая. Пробка большая начинается от поворота на Шереметьево. И заканчивается она в районе уже метро «Аэропорт». Вот здесь дорожно-транспортное происшествие, причем пробки и в ту, и в другую сторону. Будьте внимательны. Есть затруднения на юге между Каширским шоссе и Варшавским шоссе. А в остальном более-менее ничего. Кстати, радиальные магистрали, за исключением Ленинградки и, наверное, Люберец, все остальные едут хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. В Совфеде предложили заморозить активы покинувших Россию миллиардеров. В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями. В конце обсудим, что Росстат оценил годовое снижение ВВП в третьем квартале 2022 года. В «Умных парнях» у нас сегодня Леонид Холод, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией. Президент Украины отметил, что не желает проводить диалог за кулисами. При этом он назвал условия восстановления территориальной целостности республики и гарантии, что это не повторится. Во время разговора с местными журналистами Зеленский добавил, что лидеры некоторых государств посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров. Он также объяснил отказ эвакуировать население во время боевых действий для мотивации военных. Если бы не было людей на Украине, мы бы потеряли наши государства, подчеркнул он. Кроме того, Зеленский рассказал о разработке в республике параллельной системы электроснабжения, однако возможность реализовать ее появится после окончания активной фазы вооруженного конфликта, говорит Зеленский. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с отечественниками. Константин Федорович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А с вашей точки зрения, что это за формат и было когда-то такое?
Ну, мне кажется, что это достаточно примитивный ход со стороны президента Зеленского. Вот мне это напоминает разговор в «Мастере и Маргарите», когда Понтий Пилат говорит: «Мастер, мальчик ли я, ворала?» Угу. Вот такое впечатление, что Зеленский считает нас всех мальчиками, прежде всего, конечно, Владимира Путина. Конечно, он не готов и боится серьезного разговора, который, естественно, если он произойдет, будет происходить за закрытыми дверями. А вот все ходы, которые он провозгласил о публичности, обязательной публичности этих переговоров, публичными будут результаты этих переговоров, но не сами переговоры. А вот сами переговоры публичные нужны Зеленскому для того, чтобы просто заниматься обычными пиар-трюками. И это всем очевидно. И, конечно, никто всерьез не отнесется ни у нас, ни на Западе к такой готовности вести только публичные переговоры. Может, еще ток-шоу устроить с участием двух президентов? Но это...
Можно ведущего пригласить.
Да, это совершенно, совершенно... Это не предвыборные дебаты, которые ведутся публично. Это серьезный разговор, к которому он не готов. Потому что он, судя по тому, что он сам себя заранее ограничил, и принятием несколько месяцев назад решение о том, что вообще с Путиным не будет вести переговоры, он уже подписал бумагу на этот счет. То есть сам себя закомплексовал в этом отношении. Потому что украинская сторона и сам Зеленский, конечно, комплексуют перед Путиным. Да это и не мудрено, ни один он комплексует.
Но, Константин Федорович, я понимаю, что это чисто, скорее всего, просто такой пиар-ход, потому что, ну, любые переговоры имеют кулуарную часть закрытую, когда вроде бы все сведено уже воедино, и потом стороны выходят и делают какие-то заявления. Ну, или какую-то часть переговоров делают публичной, но это все заранее оговаривается. Я правильно понимаю?
Да, безусловно. Я сейчас... как бы не выражаю мысли Кремля, свои собственные мысли. И мне кажется, что, конечно, никто всерьез не будет относиться к переговорам, которые, во-первых, он оговаривает условиями заблаговременно. Угу. Вот только на этой почве могут проходить переговоры. Ну, если так, то тогда эти переговоры просто не состоятся. Во-вторых, условия публичности само по себе... означает, что как бывший шоумен, президент Украины, готовится просто к шоу, а не к переговорам. Но это не то, к чему в этой ситуации призывают в том числе и покровители Зеленского. Я думаю, что они в этом случае не заинтересованы в том, чтобы эта идея была просто так вот проституирована.
Но, Константин Федорович, здесь другой момент. Наш слушатель говорит, что мы помним, что публично велись как раз переговоры, консультации, например, в рамках Минска. А чем принципиально отличаются публичные переговоры лидеров двух стран и, например, какие-то консультативные группы?
Я извиняюсь, во время минских переговоров была, безусловно, часть, которая была... открыто, и были многочасовые переговоры, которые шли за закрытыми дверями между несколькими руководителями государств. Напомню, что в них принимал участие и Александр Лукашенко, как хозяин встречи в начале, и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции, на тот момент это был Олланд. То есть это все было за закрытыми дверями, потому что нужно было говорить вещи, которые... совершенно не обязательно должны стать достоянием всех и каждого. Uh-huh. И здесь тем более ситуация как раз состоит в том, что если вообще говорить о переговорах, я, кстати, совершенно не уверен в том, что вот на данный момент мы стремимся к переговорам, во что бы то ни стало. Такого нет. Мы не чувствуем себя ни побежденными, ни ущербными. Как известно, российская экономика выдерживает санкционное давление. Да, у нас есть проблемы свои, они очевидны, в том числе в том, что касается наращивания военных усилий, того, чтобы от отступления перейти к наступлению вновь. Эти все проблемы существуют, но это вовсе не значит, что проблем нет у Украины или что проблем нет у Запада. Они все есть, это все требуется обсуждать так, как положено обсуждать все между серьезными людьми, если вообще это обсуждать. Угу. Потому что у меня лично остается впечатление, что Запад заинтересован при остановке боевых действий, прекращении активных военных действий, но не в мире. Никакого мирного договора в результате этих переговоров нет и быть не может, потому что не откажется ни Запад, ни от Украины от этого стандартного требования о выходе российских войск с территории Украины, как они считают, то есть из Донецка, Луганска, Запорожья, Херсонской области, а мы на это не пойдем. И, соответственно, речь идет только о замораживании конфликта. Но замораживание в сегодняшней ситуации – это одно, а замораживание в ситуации, скажем, когда украинский режим окажется на грани – это совсем другое. Замораживание Отечественной войны в 1942 году на одних условиях, замораживание в результате капитуляции немецких войск в 1945 году, прекращение войны, это совсем другое. Поэтому здесь, конечно, все зависит от уверенности, которую испытывают наши руководители. Если они уверены в своих силах, то, мне кажется, они будут стремиться вести переговоры с позиции силы, а не с позиции как бы каких-то сезонных трудностей, отступлений и всего остального.
Понятно.
Но все остальное, мне кажется, сам по себе призыв к тому, что переговоры, да, лучше, чем не переговоры, да, это, безусловно, общее место. Переговоры лучше, чем отсутствие переговоров. Но при этом переговоры, понятно, могут привести к одним, могут к другим результатам. Во что Запад играет с переговорами? То же самое, во что он играл с Югославией. Когда он принуждал руководство Сербии к компромиссам, к переговорам, когда сербы поднимались на борьбу за свои интересы в Хорватии, в Боснии-Герцеговине, в Косово, ну, в Косово как бы пришлось прибегнуть к военной силе и к ультиматуму, а до этого были попытки, и они были не безуспешны, оказать давление на Югославию, на Слободана Милошевича, чтобы он, ну, как бы остановил какие-либо военные действия. Он это делал, потому что ему не на кого было в тот момент опереться. Россия тогда была не Россия Путина, а Россия Ельцина. И в результате эта передышка, это, она использовалась Западом для того, чтобы создавать югославскому лидеру проблемы у него. Создавалось вот это вот время, в это время использовалось для того, чтобы наращивать давление на него изнутри, не только извне, но и изнутри. Если на Западе думают, что Советский Союз или Российская Федерация и Югославия – это синонимы в этой ситуации, то они глубоко ошибаются. У нас разный потенциал и разные возможности.
Спасибо большое, Константин Федорович. Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Что здесь еще любопытного? Да, кто-то из наших слушателей говорит, но Зеленский, как опытный пиарщик, только пиаром занимается, предлагая какое-то шоу, а не серьезные переговоры о судьбах мира. Ну да, Зеленский предлагает публичный формат переговоров с Российской Федерацией, говорит, что... Значит, проводить диалог за кулисами он не решает. Ну, видимо, не знаком с международным протоколом. В принципе, как это делается? Думает, что, видимо, если какие-то переговоры, если они будут, то они вот будут первыми вообще на планете Земля, и поэтому он предлагает определенные условия. Что это такое? Но не за кулисами, а в прямом эфире. Помните, шоу «За стеклом» когда-то такое было? Может быть, Зеленский как раз в этом формате и рассуждает. Что он еще говорит? Он объясняет, его спросили, он объясняет отказ эвакуировать население во время боевых действий для мотивации военных. Если бы не было людей на Украине, мы бы потеряли наше государство, подчеркнул он. Странная тоже логика получается, потому что, ну, получается, что маршал, генерал Семен Константинович Тимошенко, который командовал Сталинградским фронтом, значит, как раз обеспечивая в том числе эвакуацию гражданского населения. То есть он тем самым не мотивировал армию, а наоборот делал. Тоже это какое-то новое слово в военной науке. По-моему, это больше называется как создание живого щита в виде гражданских. Вот. Но про Мариуполь всем все известно. Так, необязательные вещи – это наличие... Так, Стрелкова на территорию Украины, надо было вывести свои вооружения. Понятно. Так, Зеленский готовит шоу, говорит наш слушатель. А еще кто-то говорил, народу открытые переговоры понравились бы, проголосуйте, 572-й. А вам, то есть, шоу недостаточно, вы вот еще хотите вот этого. Ну, посмотрите реалити-шоу какое-нибудь, да? Мне кажется, все-таки, когда судьбы мира решаются, они, конечно, решаются несколько сложнее, чем продюсирование обычного телевизионного шоу. В чем господин Зеленский был мастером когда-то. Вот, может быть, им и остается. Но переговоры о судьбах человечества – это не телевизионное шоу. Никто не говорит о том, что это в принципе шито-крыто должно быть. Мы с вами говорили про опасность каких-то договоренностей закулисных и так далее. Но не надо смешивать одно с другим. Если есть какие-то кулуарные договоренности, это не значит, что противоположность тому должно быть открытая с листа, значит, возможность руководителей двух стран вот так беседовать. Еще микрофоны там расставить и попкорн всем раздать. Ну, слушайте, давайте не будем опошливать такие серьезные вещи.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Софизи тем временем предложили заморозить активы покинувших Россию миллиардеров. Речь идет о тех, кто уехал из нашей страны после начала военной операции на Украине. Автор идеи – глава комитета Софеда по экономической политике Андрей Кутепов. Он поясняет, что на фоне того, как страны Запада арестовывают активы российских миллиардеров, стоит применить аналогичные меры и у нас. Он призвал также рассмотреть вопрос о поступлении дивидендов и других выплат, причитающихся покинувшим страну предпринимателям, на целевой счет для финансирования военной операции, говорит Кутепов. Вопрос, конечно, сумм. Вроде бы западники смогли сделать то, что мы очень давно, что многие в Российской Федерации давным-давно хотели, но не могли этого добиться. А западники морозят. Теперь говорят, те, кто из России уезжает, миллиардеры, надо у них, значит, все арестовывать. Как будто они хранят деньги в российских банках. Ну, не знаю. Елена Ведута с нами, зав. Кафедры стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли это как-то реализовать? Если да, то как?
Именно что реализовать? Заморозить их, активы у нас, да?
Не заморозить, а заморозить активы и еще, видимо, как-то экспроприировать, чтобы, соответственно, на судьбы, нужды государства направить.
Ну, вообще-то, они же многие свои финансовые средства держат за границей. Нам очень трудно туда достать их оттуда. Активы, которые здесь находятся, конечно, мы можем. Но, вы знаете, вот когда люди переживают, что они уезжают с деньгами, я как-то, с долларами, например, я к этому спокойно отношусь. Uh-huh. Пустая бумажка, нарисованная, с этой пустотой, они уезжают туда. Ну, и хорошо, к той пустоте, что у них там на депозитах висит, добавится еще какая-то пустота. Вот если драгметаллы захотят вывозить золото, вот это, конечно, нельзя допускать. А то, что вывозится долларовая пустота, ничем не обеспеченная, за ними нет ничего. Вот на эти доллары только можно покупать недвижимость, но недвижимость это опять-таки это же выброшенные деньги. Это не те деньги, которые действительно работают в производстве и производятся продукты.
Ну, которые... Елена Николаевна, но подождите, да. Это понятно, это ничего не обеспеченная бумажка, кроме как обеспеченная доверием по всему миру. Ну, так сложилось. Тем более, можно эти доллары поменять на рубли и купить все для нужд фронта, например.
Ну, нет, если бы они это сделали здесь, они бы уже давно бы это сделали. Но, как вы видите, никто из наших богатых олигархов и не собирается этого делать, потому что боится, что его признают как активного участника, поддерживающего СВО, и, соответственно, потом ему не на что, как он считает, будет рассчитывать. Поэтому в основном простые люди и помогают военным тем, что организуют различные виды помощи. Это все понятно, почему происходит. Но я вот честно вам скажу, вот кто не хочет жить в России, пусть бы уехал, но ворота надо закрывать для них. Не надо потом назад возвращаться. Один раз принимают решение и до свидания. Пусть там находят работу, там тоже очень много проблем. Там далеко не любят чужаков. Там свои есть люди, которые тоже нуждаются в работе, у которых есть свои друзья, друг другу помогают. Но приехал чужак, в своей семье, в своей стране не хотел ничего сделать полезного. Ну, пусть едет туда и пусть ищет себе место. Уже мы видели, как в свое время белогвардейцы уезжали, и далеко не для всех закончилось это хорошо. Но если у кого-то есть такие знания, что он будет востребован, будет там работать, ну, хорошо. Пожелаем ему успеха.
Но, Елена Николаевна, а просто когда Софет говорит про миллиардеров, которые покидают Россию и нужно заморозить активы, я не знаю, а люди, которые у нас считаются миллиардерами, там, по Форбсу и так далее, даже рублевыми миллиардерами, а они в России хранят деньги, чтобы знать, нет, как это все заморозить? По-моему, нет.
Вы знаете, то, что у них много на депозитах у нас в России лежит, я в этом не сомневаюсь. Угу. Поскольку достаточно высокая процентная ставка наших депозитов для того, чтобы эти деньги не сняли случайно, не сбросили их в реальный сектор, и, соответственно, цены сразу взлетят. Этим объясняется, что держится достаточно высокая процентная ставка. Но, опять-таки, те деньги, которые лежат, это всего лишь денежный навес, ничем тоже не обеспеченный. Я вот считаю так, что если те, кто уехали, и их собственность, активы, будут переведены, например, роскошные виллы там, на Рублевке будут переведены как вот дома для тех же людей, которые сегодня... вынуждены быть беженцами, приезжать в Россию, если они искренне любят Россию, тут надо тоже проверять, то почему бы им там не жить семьям, у которых много детей? Пусть живут там, вот это можно национализировать. Сейчас очень много проблем в связи с беженцами, включая Белгородскую область. Московский регион не знает, что
сделать. Елена Николаевна, а юридическое оформление такой экспроприации частной собственности, как это объяснить? Знаете, просто уехал, не знаю, уехал во Вьетнам или уехал в Грузию, вынь да положь все свои кровно заработанные?
А вы знаете, что касается юридического обеспечения, всегда законы принимаются именно таким образом, которые соответствуют задачам государства и его стратегии. Естественно, мы должны, ну, вот не я, не мне решать, что будет дальше. Но с позиции интересов страны, чтобы она все-таки выкарабкивалась и становилась такой независимой, мощной экономической державой, я считаю, что в таких трудных, чрезвычайных ситуациях, в которых мы сегодня находимся, возможно принятие законов, соответствующих чрезвычайной ситуации. Они меняются. Даже вот, напоминаю о Рузвельте, когда он пришел к власти в эпоху чрезвычайной ситуации, резко все изменилось, и были приняты именно те законы, которые отвечали интересам страны выйти из глобального экономического кризиса. А так, если, ну хорошо, если человек поехал работать во Вьетнам, он же сказал, он едет работать. Это ничего страшного в этом нет.
А если по-другому? Да. То есть у такого мы не забираем, а забираем у кого? Кто сказал, я больше не с родиной?
Нет, тут же надо, опять-таки, во всем разбираться, и соответствующие законы должны быть приняты, чтобы не огульно всех гнать. Я же не говорю, что огульно у всех все забирать. Нет, конечно. Но смотрите, а потом те, кто едут работать во Вьетнам, я думаю, там не будет проблемы ликвидации их особняка на Рублевке. Как правило, тех, у кого хорошие особняки, у них есть хорошие особняки в Лондоне. И туда они едут. Вот я как раз об этих самых интересных
людях. Об этих людях.
Да, естественно. Не те, кто во Вьетнам или там куда-нибудь в арабские страны. Или в Китае, например. А вот те, кто в Лондон едут, они...
А те, кто в Лондоне окопались и ВСУ снабжают, да. Правда? Спонсируют.
У кого замки там, замки здесь, с ними надо разбираться.
С ними надо
разбираться. А потом уже можно временно, опять-таки, уехал. Почему бы не жить нашим беженцам из Белгородской области в этих особняках? У всех много детей. Почему бы не помочь им? В других странах пытаются помогать. Почему бы нашей стране не помочь им достойно? Уехали за рубеж в Лондон жить. Ну и до здоровья, уезжайте.
Спасибо большое, Елена Николаевна. Благодарю вас. Елена Ведута была с нами, завкафедра стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ. Говорит, что трудные времена, в общем, как раз приводят к тому, что принимаются под влиянием ряда факторов какие-то трудные законы, которые не всем нравятся. Но другое дело прецедент, конечно же. Потому что... заморозка активов покинувших Россию миллиардеров. Вот. Во-первых, если человек собирается покинуть Российскую Федерацию, но он, наверное, теоретически уже вывел куда-то деньги, если это большие деньги, или вообще их изначально здесь не держал, или отправляет кому-то, ну, он же может формально оформить все это на доверительное управление. Отдать в доверительное управление. Может. Это не противоречит закону? Не противоречит закону. Там будет какое-то другое юрлицо. А как эти деньги отжать? Вот в чем дело. С другой стороны, странно получается, что мы вроде бы сейчас клеймим международное право, которое забыло само себя и, соответственно, само себя предает и экспроприирует частную собственность и государственную собственность. Мы говорим, мы не такие. А теперь мы говорим, что мы такие, потому что нам нужно вдруг вместе дружно кого-то ненавидеть, каких-то очередных олигархов. Ну, их и так недолюбливали. Поэтому, в конце концов, чего хочет один из членов Совета Федерации, глава Комитета по экономической политике Кутепов. Но он поясняет, что на фоне того, как западные страны арестовывают активы российских миллиардеров, стоит применить аналогичные меры у нас. Так Запад все-таки делает правильно? Мы хотим опять как на Западе? Или все-таки мы говорим, что на Западе делают неправильно? Но спасибо большое, что вы заморозили деньги олигархов, но они и так к России не относились, как к своему государству. А мы-то чтим международное право, а то, получается, мы опять делим, отнимаем у своих. Ну, нелогично вроде бы. 14.30, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы с вами продолжаем. Тут сообщение приходит о том, что какой-то пожар на рынке Садовод. Если кто-то там мимо проезжает или там даже находится и вдруг нас слушает, позвоните, пожалуйста, сообщите 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Что там происходит? Если есть возможность фотографии какие-то кинуть, пожалуйста, наш телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Так, возвращаясь к теме предложения Софет, беседа «Заморозить активы покинувших Россию миллиардеров». Быстрее наш вклад заморозить, как в 90-е, говорит 572-й. Дети известных чиновников живут в Европе и США. У них тоже нужно все отнять, говорит 414-й. Слушайте, товарищи, когда вы говорите, что вот надо тоже, да, я понимаю ваше злорадство. Я понимаю, что вы хотите, чтобы все олигархи все-таки лишились своих денег, в том числе нечестно заработанных, легко заработанных, вот, и тогда будет хорошо. Но есть такая штука, как если с одних начали, другими продолжили, понимаете, это все равно создание прецедента. Кто определит, что у этих забираем, а у тех не забираем? Ну, вот просто. Другое дело, что получается не совсем логично, что мы говорим, неправильно поступают американцы, европейцы, которые блокируют государственную собственность, но они правильно поступают, если они блокируют возможность для олигархов там оплачивать домработницы, водителя. Мы говорим, злорадствуем, да, безусловно, но при этом отмечаем, что это нарушение международных норм. И там кому-то счета разблокируют, если они скажут, что я больше никогда не с Российской Федерацией, то есть подвергают человека публичному унижению. И мы говорим, это неправильно. Есть правовые нормы, есть арбитраж, есть суды, пожалуйста. Вот. И мы кичимся тем, что мы вот такие как раз, мы за суды, за международное право. Но при этом Совет Федерации в лице одного сенатора говорит, а давайте мы сделаем так же, как американцы. Так мы хотим быть такими же, как американцы? Или не, не понимаю. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Алло, непонятно. Не нужно про пожарный садоводе рассказывать, то пожарный приедет, все потушит. Эндрю говорит, не знаю, добрый вы, конечно. 7373948, по коду 8495. У нас полно казнокрадов. Надо просто начать нормально работать с расхитителями госсобственности, и деньги рекой потекут. Законов полно, осталось только начать их исполнять. Конечно, естественно, Михаил. Для этого есть у нас всякие антикоррупционные комитеты, комиссии, МВД, Следственный комитет, прокуратура. Но сенатор говорит, конечно, надо забирать, но страшны те люди, которые уезжают из Российской Федерации, поэтому все желательно отнять. Вот. Но, правда, списка этих миллиардеров мы пока не видели. И самое главное, списка миллиардеров, которые вкладывали деньги в Российской Федерации. И вот эти миллиарды держали в Российской Федерации. По-моему, как раз-таки сейчас у нас тормознулся отток капитала, потому что все, что успели увезти, увезли, а все остальное, ну, сейчас здесь находится. Вот. И как бы движения этих денег нету. Желающих отнять полно, желающих созидать днем с огнем не найдешь. А какими мы должны быть? Какой у нас строй? Какая у нас экономика? Да разная у нас экономика. Ну, просто, понимаете, Эдвард, если... А вы даже Эдвард Третий. Вот, Эдвард Третий. Если мы осуждаем нарушение международного права, то, ну, а потом появляется лицо, которое говорит, ну, они делают классный, поэтому давайте мы тоже так же классно сделаем. Но вопрос, как бы, что мы хотим-то на самом деле? Мы хотим быть такими же, то есть мы тоже отменяем международное право? Или мы хотим как раз демонстрировать, что мы не такие? Пусть даже нас с какими-то другими рисуют. Вот надо в этом, мне кажется, определиться, а потом уже понимать, у кого что отнимать, а кому что давать.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем, что еще у нас тут интересного произошло? Произошло следующее. Вот как раз про экономику. Росстат оценил годовое снижение ВВП в третьем квартале 2022 года. 4% индекс физического объема валового внутреннего продукта в третьем квартале относительно соответствующего периода 2021 года. По предварительной оценке 96%. Это Росстат. Наибольшее снижение произошло в отраслях оптового товарооборота, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Рост продемонстрировали сельское хозяйство и строительство. Минэконом ранее оценивал снижение показателей за третий квартал в 4,4%. Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук. Николай Ильярч, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем говорит эта цифра? 4% снижения в третьем квартале.
Ну, эта цифра говорит о том, что снижение увеличилось. То есть вот какое-то успокоение экономики, которое было летом, оно, в общем, не состоялось. Экономика дальше начинает скатываться в рецессию. Ну, и это означает, что тот прогноз, который экономисты давали на спад в середине года этого, он просто немножечко растянулся, и, скорее всего, основной спад будет уже на 2023 год.
Это отсроченный эффект от санкций?
Да, это то, что санкции были введены не так сразу, это во-первых, а во-вторых, то, что, в общем-то, Центральный банк смог более или менее выровнять ситуацию, и поэтому, в общем, получилось чуть позже, где-то на полгода позже, чем экономисты сначала предполагали.
Но, Николай Ильич, важно понимать, что это какой-то долгосрочный тренд какой-то, и с этим ничего нельзя сделать. И плюс, логично ли сравнивать действительно с 2021 годом, ну, потому что, по-моему, с 2019 начиная, из-за пандемии у нас был постепенный спад. И вот этот текущий спад, он усугубляет ситуацию, или там, возможно, какой-то хотя бы восстановительный рост?
Ну, восстановительного роста, скорее всего, не будет в этот раз. То есть, скорее всего, мы выйдем на какой-то уровень стагнации, который будет где-то в районе нуля, может быть, 0,5% в год. Но это будет где-то уже к 2024 году. Потому что факторов роста, в принципе, в экономике России сейчас на ближайшие годы никто из экономистов не просматривает.
Но с вашей точки зрения, какие еще, скажем так, прогнозы по всему году? И самое главное, на основании этих прогнозов можно ли этим оперировать, чтобы строить какие-то долгосрочные, ну, планы по тому, как экономика должна развиваться? Или вот мы находимся в неком свободном, но управляемом отчасти падении, и дно нащупаем, потом оторвемся, оттолкнемся от него?
Ну, смотрите, дело в том, что большинство событий, которые происходят с экономикой России, лежат не в экономической сфере. То есть экономика сейчас является заложницей военных действий. Поэтому говорить о том, когда будет конец спада и как долго экономика в нем будет, это зависит не от экономистов. Экономисты пытаются по максимуму исправить ту ситуацию, которая существует в стране. Насколько могут, они это делают, но они далеко не всесильны.
Не всесильная. Здесь возникает другой момент, Николай Ильич. Росстат сообщает о меньшем снижении ВВП, чем по прогнозам Минэкономразвития. Вот все-таки важно понимать, какие прогнозы считаются главными, и самое главное, для чего делаются эти прогнозы. Ну, то есть нужно продемонстрировать, что все хорошо, или нужно все-таки демонстрировать, что все плохо, и тем самым готовиться к самому как бы кризисному сценарию, и от этого отталкиваться, но тогда и шансов на, в общем, восстановительный рост тоже больше, потому что напряжение будет больше.
Ну, вы знаете, дело в том, что, во-первых, все эти прогнозы, они вероятностные, то есть они плюс-минус 1-2%. Вот, потому что точные данные публикуются очень плохо. Так. Вот, это первый момент. А второй момент заключается в том, что, да, конечно, государственные органы, они стараются приукрасить картинку, и, к сожалению, чем хуже будет ситуация, тем больше они будут стараться это сделать.
Ага, понятно. Спасибо большое. Николай Ильич, Николай Кульбака был с нами, кандидат экономических наук. Здесь что еще важно, что замминистра, например, экономического развития Полина Крючкова связала улучшенные показатели с реализацией правительством плана первоочередных действий по поддержке экономики в условиях санкций. Но, как вы слышали господина Кульбаку, он говорит, что еще рано делать какие-то долгосрочные общие выводы из всего происходящего, потому что мы понимаем, что эффект от санкций, он пролонгированный, плюс, ну, насколько велика разница между 4%, о которых говорит Росстат, и 4,4%, о которых говорит Минэконом, при том, что, если я не ошибаюсь, Росстат у нас все-таки подчиняется Минэконому. А, так, у нас, когда растет экономика, народ нищает, говорит Джек, а у нас еще не растет экономика, Джек. Откуда вы взяли, что у нас растет экономика? Вопрос здесь оценки степени падения российской экономики. И самое главное, какие варианты восстановления ее есть, причем восстановительного роста. Потому что мы понимаем, что там, если сейчас упали, ну, не знаю, там, на 10% от 2019 года, значит, нельзя говорить, что в следующем году, если на 10% экономика поднимется, что это будет на 10% экономика России ВВП поднялось. Нет, это будет восстановительный рост к уровню 2019 года, смотря что с чем сравниваем мы. Да, тот самый санкционный блицкриг не удался, как многие говорят. Но вся проблема в том, что санкции пролонгированы, и ну, постоянно публиковать благостные какие-то отчеты не получится, потому что ну, как бы жизнь состоит не только из отчетов, которые на бумаге есть. А если в окно выглянуть, там все будет несколько иначе. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Насчет экономики. Помните, вот Владимир Владимирович говорил, что мы не можем поднять большой налог на богатых, потому что они убегут. Вот сейчас они убежали, понимаете, они заработали, убежали. Вот. Поэтому экономика вся держалась на них, понимаете, да?
На богатых? Все, уехали, все уехали, экономика развалилась. Смотрите-ка, интересно. Только я вам напомню, что у нас все-таки есть налог на... У нас есть прогрессивная шкала. Вот, и, безусловно, у нас довольно много в стране людей, у которых зарплата свыше 5 миллионов рублей, и они, соответственно, платят этот повышенный налог, вот, а убежали те, кто умел, соответственно, никогда не держал деньги в Российской Федерации. Когда вы говорите, что все на них держалось, ну, слушайте, кто-то говорит, что, наоборот, вздохнул с облегчением, понимаете, там какую-нибудь фабрику небольшую открыл, пошивочный цех какой-то открыл, вот, еще что-то, поэтому, ну, я бы так голословно не говорила. Здесь вопрос, конечно, идет об эффективном управлении бизнесом, но это другое дело. Тут пишет Далла Северная Тушина, надо, чтобы все предприятия были в госуправлении. Но, слушайте, и так говорят, что у нас госкапитализм. Другое дело, вот на примере специальной военной операции, подготовки, например, мы с вами много раз говорили, что, да, бизнес как раз показывает более динамичную работу и более, как бы, слаженную работу, чем неповоротливая государственная машина, которая говорит, ну, я же одна здесь, а вас много, в конце концов. Вот и подождите, пока мы полгода какой-нибудь тендер согласуем. Вот. А в это время находятся какие-нибудь маленькие пошивочные предприятия и какие-нибудь небольшие заводики, которые все это быстренько делают и людей снабжают, понимаете? Вот. А кто мы, давайте определимся. СССР – это плановая госэкономика, советский народ. Кто мы сейчас? Мы – население территории, буфер чужих ресурсов и денег. Не ввозить, вывозить, четко поддерживали Дерипасок – это ложь. Кто поддерживал Дерипаску? Вы поддерживали Дерипаску? Эдуард, не знаю. Госкапитализм – это Китай. 2000 казней в год. У вас что-то все смешалось. Если госкапитализм, значит, обязательно казнить надо, да? А коррупция что-то никуда не уходит. 2000 казней, а китайцев, по-моему, 1,5 миллиарда. Эдуард, или как? Или вы считаете, что эффективное управление только когда всем руки рубят и публичные порки устраивают, или голову отрубают, да? Что-то такое? Не очень понимаю, какая здесь взаимосвязь.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России предложили упростить продажу жилья с детскими долями. Речь идет о помещениях, купленных на средства маткапитала или доставшихся в наследство. Их могут разрешить менять на долю в квартире близкого родственника. В интервью «Известиям» глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что на сегодня Гражданский кодекс запрещает проводить такой обмен. При покупке другой жилплощади вместо детской сделку нужно согласовывать с опекой, из-за чего людям нередко приходится делать скидки на продаваемый объект. В некоторых случаях это вообще невозможно, например, когда семья продает квартиру, чтобы заключить договор долевого участия на еще не построенный объект. Ну, то есть мы знаем, что, чтобы продать эту квартиру, нужно те же самые доли уже заранее выделить в каком-то другом помещении, только так. Более того, какая взаимосвязь между скидками и обязанностью согласовывать сделку в опеке, не очень понятно. Как будто это ускоряет процесс. Александр Цыганов с нами, завкафедры ипотечного жилищного кредитования и финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, назревшие ли проблемы и правильное ли решение предлагается?
Вопрос по долям, которые приходятся на детей, насколько я понимаю.
Да.
Это действительно проблема, потому что зачастую, когда идет объявление о продаже недвижимости, то подчеркивает, что таких необходимых телодвижений не требуется. Потому как выделение доли, получение разрешения и прочее, это все затрудняет сделку и удлиняет. Но я бы сказал, что это справедливо затрудняет. Потому что защитить права детей действительно нужно. А теперь посмотрим, можно ли в каких-то случаях это сделать как-то облегченным порядком и заранее. Ну, например, в том случае, когда ребенку родственники выделяют в другой квартире долю не худшую, а может быть и лучшую. Почему нет? Другое дело, что все равно определенный контроль должен быть, и сильно ли это облегчит сделку, я не уверен.
Но получается, Александр Ильич, это же такой, скажем так, костыль, который предлагается, потому что людям нужно продать эту квартиру, чтобы купить получше, например, но на стадии строительства. И тогда временно они просят, например, своих же родителей, то есть бабушку, дедушку, выделить эти доли в квартире для детей, чтобы потом переоформить эти доли уже в новой квартире. Получается, какая-то бюрократическая заковыка. А как-то еще проще можно?
Вы знаете, здесь... Ну, действительно, это все заковыки, действительно, все это служит, по большому счету, тому, чтобы дети не... Ну, служит главному. Служит, чтобы дети не остались без места, где жить, в принципе. И вы обрисовали ситуацию, хотят купить большую квартиру, но чтобы ее купить, нужно продать предыдущую.
Да, с долями детей, получается. Да.
Да, это действительно так. Но, с другой стороны, представим себе ситуацию, когда говорят, что хотят купить новую, так вот делают... и не покупают ее. Или ситуация более честная по отношению к родителям и детям, но тоже неблагоприятная. Застройщик разорился.
Так.
И не получилось ничего построить. Да, понятно, что через какое-то время деньги будут, эскроу-счета срабатывают, но тем не менее хотелось бы квартиру. Или дом начали строить, продавши предыдущую квартиру, никаких эскроу-счетов даже нет, частный дом, ИЖС. Его не получилось построить, и где детям жить? Вот, собственно говоря, сложность процедуры как раз и связана с тем, чтобы исключить риски у детей, при этом осложняя рынок недвижимости. Вот, может быть, это нужно какие-то дополнительные поручительства вводить, гарантии, которые будут одобряться. Там, если получается у дедушек, бабушек это выделить, то я бы это считал правильным. Но все равно с определенной долей контроля, так, чтобы эта сделка была осуществима и реальна, но в то же время не оказались дети на улице.
Александр Ильич, но там же, насколько я понимаю, когда покупается квартира, там эти деньги в мат-капитале, но это там 0,3, там иногда бывает, квадратного метра от стоимости квартиры. То есть насколько это защищает права детей? Что гарантированно это...
Да. Мы с вами все-таки на радио «Говорит Москва».
Да.
И оперируем цифрами московского рынка недвижимости.
Ну, в том числе, конечно.
По большей части.
Да.
Для нас это все-таки не такая большая доля, хотя она все равно ощутимая. Это может быть 1/10. Там. Но 1/10 квартиры, все равно 1/10 квартиры. Если берем регионы, то там эта доля может уже расти. И до четверти, и более, потому что за 2 миллиона рублей можно... во многих регионах купить квартиру, пусть не многокомнатную, и материнский капитал здесь может составить уже существенную долю. Да, понятно, на каждого ребенка и так далее, но все же. Поэтому нет, здесь есть о чем говорить.
Есть.
Равно как это должно быть системное решение, которое приносит облегчение рынку недвижимости, облегчает сделки, но при этом не противоречит правам детей.
То есть люди все-таки боятся связываться с покупкой квартиры, в которой выделены доли по мат-капиталу?
Люди боятся связываться с такими квартирами, потому что могут быть нарушения при выделении долей.
Так.
И в течение там, срока давности, достаточно длинного, и вновь скрывшихся обстоятельств, которые тоже могут быть, боятся получить иск о истребовании имущества выделения этой доли обратно. Вот что, собственно говоря, и препятствует. И вот здесь нужно четко отрегулировать законодательство по правам детей. Это я говорил и повторюсь.
Да.
Но при этом и добросовестных приобретателей. Возможно, здесь действительно стоит подумать о государственных гарантиях. Все-таки государство регистрирует права собственности. Берет за это деньги, вообще-то говоря, тоже. И если... где-то была ошибка, то здесь не добросовестный приобретатель должен страдать, а тот орган, который осуществлял эту сделку, регистрировал ее.
Спасибо большое, Александр Ильич. Благодарю вас. Александр Цыганов был с нами, завкафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Кто продавал квартиры с долями по мат-капиталу? Позвоните, пожалуйста, товарищи, 7373-948, или кто приобретал такие квартиры? Действительно ли это так сложно, так трудоемко, и во многом есть процессы? Олег говорит, официально обнал мат-капитала, получается. Совершенно верно. Именно поэтому есть такая жесткая сцепка с тем, что детям выделяют получаются доли в этой квартире, эту квартиру довольно сложно продать, и чтобы ее продать, надо сначала детям где-то выделить доли, а потом уже можно все это продавать, причем согласование с ОПЕКой идет. Да, чтобы не было как в 90-е годы, я думаю, что многие помнят, именно в 96-м году появились вот эти законы, которые ограждали детей от беспризорничества, когда их просто выкидывали из этих квартир, квартиры продавали, а дети потом бомжами становились. Вот. А после этого, кстати, в середине 90-х годов появились вот эти законы, что ребенок там прописан, все, железно, никак больше нельзя. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, я имею некоторое отношение к недвижимости.
Да.
И вот предыдущий оратор говорил, что это большая проблема, люди не хотят покупать с материнским капиталом. На самом деле это не совсем так. На практике люди не боятся, им риэлторы, специалисты по недвижимости внушают, что здесь нет ничего такого страшного.
Нет ничего страшного, да, спасибо большое, я прошу прощения, у нас, оказывается, рубрика должна быть, вот, а то бы мы еще с вами поговорили. Давайте новости послушаем после рубрики, потом у нас умные парни.